Теперь надо разыскать второго брата.
Да, если мне не изменяет память, Василий Николаевич сейчас в Тихом океане, на борту танкера «Шелихов».
Да-да, верно. Тетя Даша говорила, что он идет из Батуми во Владивосток.
И в прошлый четверг отправлял телеграмму из Сингапура.
Ага, в таком случае мы перехватим танкер где-нибудь, сейчас прикину в уме, где-нибудь на траверзе острова Тайвань. Курс Тихий океан! На морскую дорогу Мористи острова Тайвань!
Есть курс на морскую дорогу Мористи острова Тайвань!
Раз подходил я к этим берегам на своем наутилусе. Остров Тайвань. Европейцы назвали его Формоза, что значит прекрасный. Остров этот действительно прекрасен. Высокие горы встают из бирюзовых вод океана. Они одеты густым и таинственным тропическим лесом. И над ним в безоблачном небе рисуется горбатый профиль горы Ниитака. Путь на ее вершину лежит через пропасти, ущелья, ревущие потоки, лесные завалы. Дороги нет. Приходится тяжелыми большими ножами прорубать тропинки через чудовищные заросли пальм, гигантских пробковых камфорных деревьев, через древовидные папоротники и ползучие растения. Здесь все огромное. Лианы похожи на допотопных ящеров. Кипарисы достигают высоты шестиэтажного дома. Цветы напоминают большие раскрашенные блюдца, а бабочки мелькают в воздухе, как летающие флаги. С вершины Ниитака виден весь остров. На востоке темнеет сплошная зубчатая стена диких гор, которые обрываются в океан почти отвесными скатами. На западе горы переходят в равнину, покрытую рисовыми полями. Вдали дымятся белые трубы сахарных заводов. Рис, сахар, камфора — богатство Тайваня.
Как счастливы должны быть жители этого чудесного острова!
Да, они могли бы быть счастливы, но это многострадальный остров. Люди здесь трудятся с утра до вечера. Одни за грошовую плату гнут спину на рисовых полях, стоя по колено в воде. Другие рубят широкими лезвиями заросли сахарного тростника. На полях работают батраки местных помещиков и иностранных компаний. Они не называют Формозу прекрасной. У них есть для этого острова другое название. Оно напоминает о тяжелом труде. Это название Тайвань, что значит «засыпанная бухта». И с самого раннего детства до старости эти люди в течение полувека работали на японских хищников. В наши дни они трудятся на хищников американских.
Капитан Немо, неужели они смирились со своим положением?
О, нет. 55 лет тому назад, когда Япония с помощью Америки захватила Тайвань, на острове началось восстание. Им руководил легендарный герой китайских партизан Ли Юнфу. На Тайване была провозглашена первая в Китае народная республика. Она просуществовала всего 19 дней, но память о ней живет до сих пор в песнях китайцев и малайцев. Сегодня Тайвань стал прибежищем гоминдановских предателей китайской земли. Это последний оплот реакционеров, последняя крепость Чан Кайши. Но народ Тайваня борется за свое освобождение. Нет, Прекрасный остров Тайвань не покорился. Скоро и над ним, как над всем Китаем, будет развиваться знамя Свободной Народной Республики.
И все свободолюбивые народы с нетерпением ждут этого дня.
В небе летят два тяжелых самолета.
Это американские летающие крепости.
Но, если меня не подвела моя подзорная труба, на крыльях опознавательные знаки армии Гоминдана.
Вы не ошиблись. Соединенные Штаты Америки посылают немало самолетов предателю китайского народа Чан Кайши.
А Чан Кайши посылает летающие крепости в пиратские рейды. Бомбить мирные города, убивать китайских женщин и детей.
Капитан, разрешите доложить. По правому борту появилось какое-то судно.
Дайте мне вашу подзорную трубу, капитан Робинзон.
Возьмите мой морской бинокль, Дик.
Ясно вижу. Американский флаг на корме. На носу надпись «Пресвятая Дева Мария».
Они везут оружие для Чан Кайши.
Тысячи американских судов возили ему оружие, и не помогло.
Разрешите доложить. Навстречу идет нефтеналивное судно.
Запросите его семафором.
Принимаю ответный семафор. Танкер Шелихов.
О, какая удача! Наконец-то!
Идет из Батуми во Владивосток.
Запросите танкер. Клуб знаменитых капитанов просит сообщить состояние здоровья механика Василия Николаевича Березкина.
Принимаю ответный семафор. Механик Березкин здоров. Стоит на вахте.
Сообщите, дома в Москве обеспокоены его молчанием.
Принимаю семафор. Радиосвязи не было двое суток. Магнитная буря. Сегодня связь восстановлена.
Дик, передайте наши пожелания счастливого плавания.
Они опять отвечают. Команда танкера Шелихова посылает морской привет юным друзьям клуба знаменитых капитанов.
Капитан Григорьев, разрешите проложить новый курс?
Куда именно?
То есть как куда? К младшему брату, к Саше, в Молдавию. Ох, я давно мечтал там побывать.
Держать курс в устье Днестра. Направление на Кучурганский лиман.
Клянусь пресной водой, вы необыкновенный моряк, капитан Ветров.
Кто же так научил вас любить море?
Кто?
Да.
Один старый русский моряк.
Соседом нашим в детстве был старик-моряк седой. Он часто к морю уходил, где пенился прибой. Он мог сидеть и день, и ночь на камне у песка. И чайки не летели прочь, увидя старика. Однажды я его спросил: кого ты ждешь, моряк? Сперва он трубку раскурил, потом ответил так: море зовет меня, море манит. Слышишь, как плещет оно и поет? Море могучий и грозный магнит.
тех пор прошло немало лет, я сам стал моряком. Водил повсюду свой корвет, мне каждый порт знаком. Порой свирепый ветер рвал тугие паруса, и грозный вал, девятый вал, мне застилал глаза. Но если мог бы я, друзья, вторую жизнь прожить, клянусь, хотел бы с морем я по-старому дружить. Море зовет меня, море манит. Слышишь, как плещет оно и поет. Море могучий и грозный магнит. Море зовет.
Море зовет, как вы правы, капитан Ветров, но сегодня меня так и тянет на быстрые волны Днестра.
Вам осталось недолго терпеть, Тартарен. Корвет летит, как птица.
Устье Днестра, капитаны.
Корвет здесь не пройдет. Спустить вельбот.
Есть, спустить вельбот.
Дайте мне руку, Робинзон. И вы, Немо, тоже. Вот так. А то одно неосторожное движение, я утоплю вельбот. Со мной это бывало.
Итак, приступаем к поискам третьего сына тети Даши. Как я припоминаю, Александр Николаевич Березкин живет в селе Незавертайловки.
Он учитель географии. Мы его найдем в школе.
Смотрите, капитаны, по обеим сторонам Днестра раскинулись села. Кругом виноградники, сады.
Это уже Молдавия. Точнее, крайний юг этой солнечной страны. По ее волнистым степям разбросаны курганы. Большие, малые, группами, в одиночку. Эти курганы, немые стражи столетий, могли бы поведать о многом. О тяжелом прошлом молдавского народа, жившего в нищете и рабстве. И о сегодняшних счастливых днях советской Молдавии. Всего 5 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но какие огромные перемены здесь произошли. Молдавский народ стал законным хозяином своей земли. Как никогда расцвели ее сады и виноградники. В Молдавии находится почти половина всех виноградников нашей страны. Ее сады славятся небывалыми урожаями яблок, груш, слив, абрикосов, персиков, черешин, грецких орехов. Молдавия богата пшеницей, кукурузой, подсолнечником, соей, табаком, сахарной свеклой. Но молодые молдавские колхозы стремятся умножить богатство своей родины. На их полях впервые появились посевы хлопка и риса, разбиты первые плантации мандаринов и лимонов. По-новому живет молдавский народ. Веселые песни, не смолкают от Днестра до Прута.
Я читал в одном французском справочнике, что Молдавия – крошечная страна.
Как сказать, Тартарен? По территории Молдавия действительно маленькая республика. Ее площадь менее 40 тысяч квадратных километров. Но разрешите вам напомнить, что Нидерланды или Бельгия отнюдь не больше Молдавии.
Что это такое?
Обыкновенная тракторная колонна. Вон там, на верхней дороге.
Но, пардон, капитан Григорьев, мой справочник утверждал, что здесь земледелие ведется самыми примитивными способами. Саха, мотыга и тому подобное. И вдруг целые тракторные колонны.
Ваш справочник безнадежно устарел. По культуре земледелия колхозная Молдавия далеко обогнала Францию.
Взгляните на берега, капитан! Белые хатки рассыпаны повсюду.
Молдавия очень густо заселена. По плотности населения она стоит на первом месте среди всех союзных республик. Большую часть населения составляют молдаване, но среди них живет немало украинцев и русских. На юге Молдавии живет около 100 тысяч гагаузов. По мнению некоторых ученых, гагаузы – потомки одного из тюркских народов, пришедшего в давние времена в низовье Дуная из глубин Азии. Старинные обычаи и костюмы гагаузов сохранились до сегодняшнего дня. В гагаузских колхозах часто можно встретить мужчин в высоких барашковых шапках, с широкими красными поясами, девушки носят пестрые юбки, яркие цветные платки. В праздник они надевают манисты из старинных монет, браслеты и бусы.
Внимание! Мы подходим к селу Незавертайловка.
Капитан Григорьев, а почему это село так странно называется? Незавертайловка?
Существует предание, что 200 лет тому назад казачий атаман Миколча, спасаясь от преследования, бежал в Приднестровские плавни и построил здесь свой дом. К нему потянули сбежавшие от крепостного гнета люди, и никто не возвращался обратно. Так им понравился Миколчи. Возникшее село и стали называть Незавертайловка. В нем издавна дружно живут молдаване и украинцы.
Стоп! Сушить весла!
Я вижу каких-то детей с удочками.
Иди сюда! Артисты приехали! Вы к нам на вечер! Ой, да мы вас сейчас в клуб проводим!
Здравствуйте, дети!
Ой, здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте. А вы уже в костюмах!
Вот что, ребята, помогите нам разыскать учителя географии!
Александра Николаевна! Березкина!
Ага. Да-да-да!
Ой, а он у Тирасполь уехал на катере.
Куда? В Бендеры.
Ой, я говорю в Тирасполь.
Да говорю я в Бендеры.
Погодите.
Ой, а вы, наверное, играете Робинзона Крузо. Козья шкура, мушкет.
Да, я Робинзон Крузо.
Вы совсем такой, как на картинке.
Ой, а где барон Мюнхгаузен? Я его что-то среди вас не вижу.
Девочка, мы сами теряемся в догадках. Я начинаю не на шутку беспокоиться за Мюнхгаузена. Он мог упасть в гейзер и испариться. Пуф!
Спокойствие, Тартарен, спокойствие.
Скажите нам, пожалуйста, зачем уехал ваш учитель?
За наглядными пособиями еще вчера.
А потом, когда я скажу, тогда же я скажу.
А потом, ага, он собирался звонить в Москву по телефону. У него там мама в Москве.
У нее сегодня день рождения. Александр Николаевич говорит, я ей оттуда позвоню, из Тирасполя.
Нет, из Бендер.
Да из Тирасполя.
Ну. А вот вы, наверное, играете капитана Григорьева. И летный костюм, и шлем, он ты, да еще планшетка.
Вы угадали. Ну, спасибо, дети.
И прощайте. Капитаны, на весла.
Так куда же вы?
Ясно, в Тирасполь.
Не, в Бендеры.
Террас.
Бендеры.
Бендеры.
Вот мы и дома.
В нашей библиотеке все в порядке. Горит настольная лампа под зеленым абажуром.
Еще бы не все в порядке, когда на вахте остался сам Мюнхгаузен.
Вы не покидали библиотеку?
А я думал, вы обогнали нас на запряжке из уток.
Молодой человек, я, как всегда, избрал самый опасный участок. Вы все уезжаете, а я остаюсь охранять спящую тетю Дашу. И представьте себе, вдруг сильный стук в дверь. Является какой-то летчик с Камчатки и доставляет письмо и посылку от старшего сына. О, да-да, а ровно через 19 минут и 17 с половиной секунд по моему хронометру почтальон приносит радиограмму с борта танкера Шелихов. О, ну тут, признаюсь, мне пришлось солгать в первый раз в жизни.
Вы солгали? Не может быть.
Ну, не мог же я им сказать, что перед ними барон Мюнхгаузен. Но я выдал себя за ночного сторожа. К счастью, в коридоре было темно, и они не видели краску стыда на моих щеках, когда я уклонялся от истины.
Да-да-да. А тетя Даша обо всем этом знает?
Что вы? И я вообще прошу никому не говорить, что мне пришлось солгать. Ну, а чтобы скорее забыть об этом печальном случае, я вам расскажу свой очередной правдивый рассказ. Представьте себе, узнаю я как-то, что в Зеландии обнаружены богатейшие залежи, что бы вы думали? Хрома, да-да-да-да, просто бери лопату и копай столько хрома, сколько тебе потребуется. Ну, скажем, на хромовые сапоги, хромовую куртку, камзол или портфель. А? Ну, признаться, сначала меня несколько удивило такое известие. Я почему-то раньше был уверен, что хром не добывают из земли, а изготовляют из телячьей кожи. Еще больше меня поразило, когда мне сказали, что этот ископаемый хром настолько прочен, что им покрывает поверхность стальных изделий, чтобы предохранить их от порчи. Ну, словом, любопытство мое разгоралось не на шутку. Через 3 дня я был уже в Копенгагенском порту. А еще через 3 часа 27 минут я на борту прелестной парусомоторной шхуны, носившей название «Рыбец», вышел из шведского порта в далекую Зеландию. Попутный посад вынес нас через Балтийское море и Ла-Манш в Атлантический океан. Промелькнул и скрылся в голубом тумане пустынный мадридский порт. А мы шли все дальше и дальше на юг. Вдруг на наше несчастное судно неожиданно среди чистого, безмятежного неба с воем, свистом и грохотом обрушилась чудовищной силы магнитная буря. И в одно мгновение она вырвала и унесла с собой все железные части рыбца. Мотор, якоря, трубу, поручни, палубные ведра и, что самое ужасное, все гвозди и болты, которыми были сшиты деревянные части шхуны. Ну, судно, конечно, моментально рассыпалось, и весь его экипаж, кроме вашего покорного слуги, очутился в воде. Моя же судьба оказалась куда более удивительной. Знаете, что меня чуть не погубило? Моя шпага. Да-да-да-да. Та самая верная моя шпага, которую я во время своего последнего арктического путешествия смастерил из осколка земной оси. Да, между прочим, капитаны, это исключительный материал для изготовления холодного оружия. Ну, когда нагрянула эта злосчастная магнитная буря, я, чтобы воодушевить команду рыбца, выхватил шпагу из ножен, и что же? Вместе со всем остальным металлом буря притянула к себе мою шпагу, а вместе с нею и меня, так как я никогда не выпускаю из рук, раз уж обнажил клинок. А я не растерялся. Вложил шпагу в ножны, и действие магнита прекратилось, и я сразу шлепнулся в воду. Ну, а плот с моими товарищами из погибшей шхуны давно уже скрылся из виду. Зато в милях в двух я заметил большой пароход,
быстро удалявшиеся от меня. И тогда мне в голову приходит замечательная идея. Я снова выхватываю шпагу, и представьте себе мое восхищение. Я чувствую, что какая-то сила тянет меня к этому пароходу. Ну, конечно, не стоит особого труда, чтобы догадаться, в чем дело. От магнитной бури моя шпага намагнитилась и стала притягивать к себе все железное, в том числе и пароход. Ну, а так как эта железная громада была по меньшей мере в 200 тысяч раз тяжелее меня, то получилось, что не я пароход, а пароход меня как бы на невидимой цепочке притянул к себе. Ну, не прошло и 23 минут, как матросы бросили мне конец, и я легко взобрался по нему на палубу, счастливый и веселый, как жаворонок. Ну, признаться, я так обрадовался своему спасению, что и думать перестал насчет хромовых залежей. Пароход благополучно довез меня до столицы Австралии, Сиднея, а оттуда я на другой же день вернулся в Копенгаген, так и не побывав в Зеландии. А, я знаю, знаю, почему вы смеетесь. Вы сейчас предложите нашим юным друзьям прислать письма с разоблачением новых ошибок Мюнхгаузена.
А вы угадали. Мы ждем новых писем с описанием ошибок в вашем рассказе.
Да что же может быть правдивее моего рассказа? Вы меня просто насмешили.
Тише, тише, вы разбудите тетю Дашу.
Ничего, ничего, это не страшно. Это будет приятное пробуждение. Возле ее изголовья лежит письмо. Посылка, радиограмма.
Я представляю себе радость тети Даши.
А нам остается написать ей записку о младшем сыне.
И оставить на столе эту цветущую ветку дикой яблони. Я сорвал ее на берегу Днестра.
Сашенька! Сашенька! Дорогой! Это я! Мама!
Тартарен. Прикройте дверь в читальню. Ну вот, капитаны, все в порядке. На этот раз...
Тревога! Свистать всех наверх!
По книжным полкам, капитаны!
И, как говорится в романах, продолжение следует.
За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман.
До свидания, вашу руку, капитан!
До свидания, вашу руку, капитан! Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.